частотах могут вещать только телерадиоструктуры Азербайджана. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представил мой коллега Сергей Мулин. Несколько слов о погоде. Сегодня в Москве минус 3, днем обещают до 0, в Петербурге минус 2, днем до плюс 1. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 22 января. На Украине критикуют соглашение по поставкам и транзиту российского газа. Репортаж из Калининграда о заболевших пневмонией призывниках. Рассказ о мультипликационной выставке, а также обзор прессы, экономическая панорама и наша рубрика «Сегодня в Америке». Это утренний выпуск программы «Время свободы». На Украине газовые соглашения с Россией стали поводом для обострения политического противостояния. Главу правительства Юлию Тимошенко, которая договаривалась со своим российским коллегой Владимиром Путиным об условиях транзита и поставок газа на Украину, обвиняют в предательстве национальных интересов. Репортаж из Киева, Владимир Ивахненко.
Во время недавних переговоров в Москве Тимошенко дала старт воплощению «Газпромом» тактики по захвату национальной газотранспортной системы по белорусскому сценарию, то есть за долги, утверждают в пропрезидентской партии «Единый центр». Явным проигрышем Украины называет газовые договоренности с Россией и сам Виктор Ющенко.
Закладывание базовой цены 450 – это явный проигрыш.
Базовая цена в $450 – это явный проигрыш. Если такими темпами растет для Украины стоимость газа, то и ставка транзита для России должна расти такими же темпами. С президентом солидарна и оппозиция, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Юрий Бойко.
Мы не можем понять, почему скидка, скажем, там на 20% от европейской цены и такое резкое снижение стоимости транзита. Договоренности между нефтегазом и российским «Газпромом» вызывают очень много вопросов. Непонятно, что такое среднеевропейская цена. И по какой формуле она была рассчитана?
Показать формулу у премьера потребуют в предстоящую пятницу на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны. По словам Тимошенко, все украинские потребители будут платить за импортный газ по среднегодовой цене, которая составит $228.8 за 1000 кубометров. Глава кабинета считает уникальными условия газовых соглашений с Москвой и удивлена критикой этих документов.
Люди, которые дуже добре розуміються на результатах, які досягнуті, ще мають наглість.
Люди, которые очень хорошо понимают результаты достигнутых договоренностей, имеют наглость заявлять о том, что нарушены какие-то интересы Украины. Мне хорошо известно, кто из украинских политиков участвовал в коррупционных газовых схемах. Именно они утверждают о крайне невыгодных условиях для Украины. Потому что действительно, где же они будут теперь брать деньги? За счет чего Фірташ будет финансировать политические силы на Украине? Согласно газовым договоренностям Киева и Москвы, из схемы поставок голубого топлива на Украину исключен посредник «Росукрэнерго». Один из совладельцев этой компании, украинский олигарх Дмитрий Фірташ, финансирует партию регионов. Теперь политики на Украине не исключают, что регионалы будут добиваться не только отставки правительства Тимошенко, но и досрочных парламентских выборов, от идеи проведения которых из-за экономического кризиса ранее отказался глава государства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что в нашей программе мы просим вас ответить на вопрос о том, почему, на ваш взгляд, в российской армии год за годом повторяются вспышки массовых заболеваний, и связано это с массовыми заболеваниями пневмонии военнослужащих на Урале и военнослужащих Балтийского флота. Присылать свои сообщения вы можете на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода, и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас ко мне в студию пришла вновь Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы, и мы расскажем о том, какие темы сегодня в российских газетах одни из главных.
Газета «Коммерсант» сегодня пишет о том, что вот в деле о вспышке пневмонии в Еланском учебном центре, в результате которой заболели более 90 новобранцев, один из которых скончался, появились новые подробности. Родственники погибшего солдата Антона Юматова заявили, что подают иск к Министерству обороны России с требованием возмещения морального ущерба. Кроме того, близкие Антона Юматова сообщили, что его смерть могли спровоцировать издевательства старослужащих. Они заставляли солдата, у которого уже к тому моменту была высокая температура, мыть полы в казарме и выгоняли на мороз. Невеста солдата погибшего выступала, рассказывала такие еще подробности, что на построении их довольно долго держат в помещении одетыми, после чего выходят...
Выгоняют на мороз.
Да, на мороз. Соответственно, в таких условиях заболеть нетрудно. Ну, что еще? 22 декабря заболел Антон, а госпитализировали его лишь 26 декабря. Вот еще о чем рассказала невеста погибшего солдата. Ну, о том, какую сумму будут выставлять в качестве иска, родственники еще не думали, не говорили. Сейчас не до того. Они только что похоронили Антона. Ну, в настоящее время, еще напоминает «Коммерсант», в госпитале находится 45 человек. По версии Екатеринбургского комитета солдатских матерей, причиной вспышки пневмонии могли, кроме вот этих вот перечисленных уже мной вот этих вот моментов, могли стать также сделанные с нарушением норм профилактические прививки. По прибытии в гарнизон все новобранцы проходили вакцинацию от гепатита А, гриппа и пневмонии. Причем прививки были сделаны в один день, и после этого за состоянием ребят никто не следил. Вот именно эти прививки, по мнению председателя комитета Марины Лебедевой, и послужили толчком к развитию заболевания. Начальник Центра государственного санэпиднадзора Приволжско-Уральского военного округа Александр Аразриян утверждает, между тем, что вакцинация в учебном центре проводилась по правилам, по всем разработанным нормативам, и отмечает, что из 4000 вновь прибывших были привиты 95%, а заболели всего 98 человек. Ну, кроме того, чтобы утверждать, что именно прививки стали причиной вспышки заболевания, надо установить возбудителя, а это до сих пор еще не сделано. Об этом говорил главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко, который не считает вероятной такую вот причину вспышки заболевания. Между тем, заместитель военного прокурора округа Владимир Егоров заявил о нарушениях со стороны командования учебного центра, которое не приняло должных мер по изоляции заболевших солдат. По его словам, ряд командиров гарнизона уже отстранены от работы. Примечательно, что среди них начальник центра полковник Виктор Безяев, известный тем, что был командиром Челябинского танкового училища, где в декабре 2005 года был покалечен рядовой Андрей Сычев.
Спасибо, Валерия. Новая тема из утренних газет в конце этого часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России намерена контролировать расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Представителям ОБСЕ не удалось достичь согласия на переговорах с министром иностранных дел России о продлении мандата наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. Президент США Барак Обама может посетить Москву уже в апреле. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники в Госдепартаменте США газета «Коммерсант». Организация Объединенных Наций ждет от Израиля объяснений в связи с обстрелами объектов организации в секторе Газа. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы этой программы. О книге воспоминаний Лидии Чуковской «Прочерк», передача вторая, беседа с директором библиотеки Вацлава Гавела Мартином Путной и «Джаз на свободе», 80-летие тенор-саксофониста Бенни Голсона. В эфире программа «Время свободы». Накануне стало известно об аресте еще одного бывшего сотрудника Копейской исправительной колонии номер 1, в которой 30 мая прошлого года в результате избиений погибли четверо осужденных. С подробностями из Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Информация об аресте этого офицера Копейской колонии номер 1 появилась только в среду, хотя задержан он был еще в воскресенье. До этого подозреваемый находился в бегах. Как сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры Российской Федерации в УРФО, он скрывался от следствия в Дагестане, а затем приехал в Челябинск, где и был задержан. Говорит Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе.
Один из участников, который после возбуждения уголовного дела скрылся и на протяжении ряда месяцев находился в розыске, минувшее воскресенье был в ходе проведенных спецмероприятий задержан. В понедельник данный офицер внутренней службы на основании заключения Управления Генеральной прокуратуры России в Уральском федеральном округе был арестован судом и водворен в следственный изолятор. Расследование продолжается. С ходом следствия Управлением Генпрокуратуры в УРФО осуществляется надзор.
Всего на данный момент по делу о гибели четверых заключенных Копейской колонии арестовано семеро ее бывших сотрудников. Напомню, ЧП произошло 30 мая прошлого года, а события развивались так. Вечером в транзитно-пересылочный пункт исправительного учреждения прибыли четверо осужденных. По версии сотрудников колонии, еще в дороге арестованные вели себя агрессивно, а после прибытия в колонию на прогулке напали с заточками на конвоиров. Тогда якобы пострадало пятеро сотрудников пенитенциарного учреждения. Для усмирения нападающих надзиратели использовали резиновые палки, и вечером четверо осужденных в возрасте от 20 до 37 лет скончались от посттравматического шока в результате кровоизлияния в мягкие ткани. Утром их тела обнаружили в камерах. Представители местного управления службы исполнения наказания сразу же заявили, что это была самооборона. Сотрудники Челябинской областной прокуратуры поначалу подтвердили эту версию. Оксана Калинина, пресс-секретарь прокуратуры.
Уже проявляли агрессию во время конвоирования. Когда их распределили в первой колонии в камеры, то же самое. И ругались нецензурно. Ну, в общем, нарушали распорядок.
Отчасти под давлением общественного мнения и правозащитников следствие было форсировано. И позднее пришло к выводу, что сотрудники колонии грубо нарушили закон. 11 человек были уволены, 6 оказались под стражей. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вот комментарий правозащитника Николая Щура.
Самый главный вопрос, который здесь, почему убили? То есть это надо было так бить, чтобы люди умерли. Причем умерли все. Но мог там скончаться один человек, там, которому больше всего досталось. А тут все. Каким-то образом. Очень странно.
Следствие продолжается. Арестованных будут судить не только за превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, но и за заведомо ложный донос. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Новости экономики продолжат программу «Время свободы». У микрофона мой коллега Сергей Сининский.
Министерство промышленности и торговли России совместно с Министерствами экономического развития и сельского хозяйства намерено организовать мониторинг цен на социально значимые продукты питания. По словам представителя Министерства промышленности и торговли, в перечень контролируемых войдут от 6 до 8 продуктов. В октябре 2007 года в России были временно заморожены цены на хлеб, молоко, кефир, яйца и растительное масло в связи со стремительным ростом цен в стране. Решение оставалось в силе до 1 мая 2008 года. Курс российского рубля в среду повысился к доллару и евро на 2,4 и 2,8% соответственно. В результате стоимость бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55 к 45, снизилась более чем на 2,6%. Это произошло впервые с 11 ноября прошлого года, когда Центральный банк начал плавную девальвацию национальной валюты. По мнению экспертов, ее нынешнее укрепление связано с недостатком рублевой ликвидности на валютном рынке, возникшем в основном из-за очередных налоговых платежей банков и компаний. Центральный банк России не ожидает в 2009 году сокращения объема частных банковских вкладов, заявил представитель банка Михаил Сухов. Он напомнил, что в октябре-ноябре прошлого года отток вкладов населения из банковской системы России составил 370 миллиардов рублей. Однако уже в декабре, по данным Центрального банка, был отмечен приток частных банковских вкладов на сумму не менее 400 миллиардов рублей или в пересчете около 12 миллиардов долларов. японская компания Toyota стала крупнейшим в мире производителем автомобилей, впервые за десятилетия обойдя американскую General Motors по объему продаж в течение целого года, а не только одного из полугодий. В 2008 году продажи General Motors сократились на 11% и составили 8 миллионов 350 тысяч автомобилей. Toyota продала почти 9 миллионов автомобилей. Это на 4% меньше, чем в 2007 году.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Сининский. Ну, а я добавлю, что официальный курс доллара на сегодня 32 рубля 64 копейки и 42 рубля 15 копеек за евро. Сейчас в программе «Время свободы» наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Мои коллеги расскажут о первом дне нового президента США и первых его решениях на посту главы государства.
Первый день президентства Барак Обама отмечает символическими жестами. Экономика и международные дела среди главных приоритетов нового президента. Как охраняли Барака Обаму? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В первый же свой рабочий день в качестве президента страны Барак Обама решил показать, что он намерен следовать своим обещаниям изменить стиль и дух работы государственной машины. Он подписал два символических документа. Рассказывает Алан Давыдов.
Первая директива первого рабочего дня Барака Обамы обязывает сотрудников его администрации быстро реагировать на запросы журналистов и других заинтересованных лиц, направляемые представителям власти в соответствии с законом о свободе информации. Другим подписанным распоряжением новый президент замораживает зарплату примерно 100 сотрудникам администрации, которые получают свыше 100 тысяч долларов в год. Обама сказал, что в период чрезвычайной экономической ситуации, когда американские семьи вынуждены затянуть пояса, вашингтонским чиновникам, получающим зарплату за счет налогов плательщиков, следует сделать то же самое. Президент назвал своих сотрудников хранителями общественного доверия. Он призвал их хранить чистоту правительства, избегать в своих действиях приверженности какой-либо идеологии или служения интересам какой-либо группы, кроме как интересам всего американского народа. Обама напомнил сотрудникам администрации, что несение государственной службы должно рассматриваться ими как огромная честь, а не как возможность использовать служебное положение в личных интересах, в интересах своих друзей или корпоративных клиентов. С сегодняшнего дня деятельность лоббистов будет иметь более строгие ограничения, чем при какой-либо прежней администрации. Членам моей администрации из числа бывших лоббистов не будет позволено заниматься вопросами, которые были связаны с их сферой лоббирования или с организациями, интересы которых они отстаивали в течение последних 2 лет. Если же вы уходите из моего правительства, вы не должны будете лоббировать мою администрацию, пока я президент. Пообещав новую эру гласности в стране, президент Обама напомнил, что ответственное правительство – это подотчетное правительство. С сегодняшнего дня каждое министерство и ведомство должно знать, что нынешняя администрация на стороне не тех, кто стремится утаить информацию, а тех, кто добивается ее открытости. Закон о свободе информации – наиболее эффективный инструмент, которым мы располагаем, чтобы сделать наше правительство честным и ответственным перед гражданами. Я ожидаю, что члены моей администрации будут следовать не только букве, но и духу этого закона. Гласность и равенство всех перед законом будет отличительной чертой нынешней администрации. Обама также пообещал предпринять быстрые действия по спасению американской экономики. На прошлой неделе, по его настоянию, демократы в Палате представителей разработали законопроект о выделении 825 миллиардов долларов на оздоровительные меры, среди которых, в частности, сохранение или создание 4 миллионов рабочих мест, инвестиции в здравоохранение, энергетику и образование. Однако лидеры республиканцев в Нижней Палате в среду попросили Обаму встретиться с ними и рассмотреть их предложение о внесении существенных изменений в предлагаемый документ. В письме к президенту законодатели от партии меньшинства настаивают на том, чтобы план помощи среднему классу и малому бизнесу не был связан с излишней тратой средств или с резким повышением дефицита национального бюджета.
Наблюдатели не сомневаются в том, что экономические проблемы находятся в первой строчке приоритетов нового президента. О том, на чем может сделать акцент Барак Обама в первые 100 дней своего президентства, в интервью Яну Рунову говорит Пол Питерсон, профессор университета Южной Каролины.
Обама уже дал понять, что намерен делать в первую очередь. Это преодоление экономического кризиса. Я не уверен, что дополнительное многомиллиардное финансовое вливание в экономику будет очень эффективным. Во всяком случае, мы не скоро почувствуем результаты этих шагов. Но Конгресс поддерживает в этом президента. президента. Одновременно Обама будет заниматься проблемой Ирака. Он, думаю, начнет поэтапное сокращение американских войск в Ираке и увеличение наших войск в Афганистане. Мы не знаем, как будут развиваться события в секторе Газа, но очевидно, что Обама намерен заниматься этой проблемой с первых дней. Я не ожидаю, что в американо-израильских отношениях произойдут какие-либо серьезные изменения, во всяком случае, в обозримом будущем. Вот этих проблем Обаме, пожалуй, более чем достаточно на первые полгода. Профессор Питерсон считает, что Обама будет чаще своих предшественников вступать в прямой контакт с американским народом, разъясняя свою политику. Возможно, важнейшим выступлением в ближайшем будущем станет речь о мерах по экономическому стимулированию. Обама выступит перед обеими палатами Конгресса во второй половине февраля, после возвращения законодателей из краткосрочного отпуска на время праздника Дня президентов, когда отмечаются дни рождения Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна. Лидеры демократического большинства в Конгрессе рассчитывают еще до февральского отпуска одобрить план экономического оздоровления и передать его Обаме на подпись. Как ожидается, президент в своей речи вновь предупредит о нереалистичности надежд на скорые результаты 825-миллиардного финансового стимулирования экономики. Одновременно такими заявлениями он намерен восстановить доверие американцев к правительству.
Это был Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Следующие полчаса в утренней информационной программе «Время свободы». Темы. Пневмония в российской армии. Один человек скончался, более 200 в госпиталях. Репортаж из Калининграда и опрос на эту тему. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» и репортаж о том, как один известный российский бизнесмен приобрел за 1 фунт стерлингов одну из популярнейших британских газет «Evening Standard». Ну а в час дня сегодня в нашем эфире слушайте программу «Час прессы». Подробности катастрофы вертолета Ми-171 на Алтае хотят засекретить. Слишком невыгодна правда о браконьерской специфике отдыха государственных чиновников. Такова тема программы. В обсуждении участвует эксперт Всемирного фонда дикой природы Алексей Вайсман, собственный корреспондент газеты «Известия» по Алтаю Сергей Тепляков и главный редактор интернет-сайта «Новый фокус» Михаил Афанасьев, награжденный премией имени Сахарова за цикл расследовательских материалов о незаконной охоте высших должностных лиц. Проведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну, а я зачитаю несколько сообщений с пейджера, которые как раз посвящены сегодня теме массовых заболеваний в армии. Это в первую очередь есть результат общего состояния российской армии, доведенной властью до полной нищеты. Таково мнение Александра из Сызрани. Это происходит из-за безответственного, наплевательского отношения командующего состава к своим обязанностям. России нужен Суворов, его уважение и забота к своим подчиненным солдатам. Это пишет Леонид из Москвы. И еще одно сообщение. Потому что временщикам, разворовывающим страну, армия не нужна, им нужны ОМОНовские мордовороты для подавления народного гнева. Это мнение нашего слушателя Фролова. Ну что ж, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Психиатрическая экспертиза во Владивостоке признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» Дмитрия Гробова абсолютно вменяемым. Его подозревают в запуске системы пожаротушения на борту, из-за чего от отравления ядовитым газом фреоном 8 ноября 2008 года погибли 20 человек. Госдума намерена контролировать расследование убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Депутаты намерены узнать о мерах, принимаемых правительством для обеспечения безопасности судей, работников правоохранительных органов, адвокатов и правозащитников. Представителям ОБСЕ не удалось достичь согласия на переговорах с министром иностранных дел России о продлении мандата наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. Переговоры завершились неудачей в связи с требованием Москвы признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент США Барак Обама может посетить Москву уже в апреле. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники в Госдепартаменте США газета «Коммерсант». Новый президент США Барак Обама заявил о наступлении эры открытости. На пресс-конференции в среду он сказал, что долгое время в Вашингтоне было слишком много секретности. Среди распоряжений, подписанных Обамой в его первой работе, полный рабочий день, требования к госслужащим быстрее реагировать на запросы о предоставлении информации. Хиллари Клинтон утверждена новым госсекретарем США. Ее кандидатуру подавляющим большинством голосов поддержал Сенат, несмотря на позицию некоторых сенаторов, говоривших о возможном конфликте интересов из-за благотворительной деятельности ее супруга, бывшего президента Билла Клинтона. Евросоюз заявил сегодня, что получил гарантии пропуска гуманитарной помощи для палестинцев на территорию сектора Газа. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни дала их в Брюсселе во время переговоров с руководством ЕС. Американская General Motors перестала быть крупнейшим автопроизводителем мира впервые за 70 лет, уступив японской Toyota.
Краткую сводку новостей вам представил Сергей Мулин. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Один призывник скончался, сотни госпитализированы. На Балтийском флоте и на Урале стали известны факты заболевания военнослужащих пневмонией. Военная прокуратура проводит проверки, а командование Балтийского флота факт вспышки пневмонии не признает. Из Калининграда репортаж Екатерины Тейги.
На сегодняшний день в военных госпиталях Калининградской области с диагнозом пневмония находится более сотни военнослужащих Балтфлота. Эти данные озвучил капитан первого ранга, в настоящий момент исполняющий обязанности начальника службы информации и общественных связей Балтфлота Сергей Кукса. По его словам, заболевание носит сезонный характер, и командование флота факт вспышки пневмонии не признает.
На сегодняшний день мы можем еще раз подчеркнуть о том, что вспышки заболевания пневмонии среди военнослужащих Балтийского флота нет. К сожалению, есть заболевшие военнослужащие. Их число немногим более 100 человек. И это плохо. Но исходя из общей численности военнослужащих флота, можно утверждать, что число больных пневмонией не превышает средний сезонный показатель. То есть подобное число заболевших было и в 2005 году, и в 2006, и 2007 годах. Сезонность этого заболевания обусловлена и временем года, погодными условиями, и тем, что военнослужащие молодого пополнения из разных регионов климатических зон России, не все из них сумели адаптироваться к военной службе, к новым для себя климатическим условиям.
В областном комитете солдатских матерей уверены, количество заболевших гораздо больше. По мнению руководителя комитета Марии Бонслер, командование Балтфлота намеренно скрывает официальные данные.
Только 13 числа в главный военный госпиталь поступило 120 больных ребят, в том числе и больных пневмонией. После обращения комитета ребят теперь лечат 21 день, как положено. Есть все медикаменты, проходят они все процедуры. Но по нашим сведениям, количество больных пневмонией продолжает скрываться. И на самом деле их гораздо больше, чем по официальным данным. После огласки произошедшего начали звонить в комитет родители и ребят из других регионов, в том числе из Мурманска и Вологды. И стало известно, что были организованы некоторые воинские части на базе кадрированных частей, где не было долго призывников. В этих частях было холодно, 10-11 градусов температура была в казармах. Не было горячей воды, ребят заставляли мыться в бане холодной водой. После этого в одной воинской части и ребята из Мурманска и Вологды, из северных регионов, из 200 человек, 30 человек слегло с пневмонией.
Военная прокуратура в настоящий момент проводит проверку в воинских частях. Итоги ее пока не оглашаются. А медики, в свою очередь, уже бьют тревогу. На подходе эпидемия гриппа. Екатерина Тейги для «Радио Свобода», Калининград.
Еще несколько ваших сообщений, которые вы присылаете нам на номер +7 903 743 2801 и на пейджер в Москве. Напомню, и номер пейджера 660-1055, абонент «Радио Свобода». Дмитрий Леонидович пишет: «Российская армия – такая же жертва дилетантского управления кумовским правительством. Ведь известно, чем кончается, когда пироги печет сапожник, а сапоги точает пирожник». Еще одно сообщение от Константина: «Наша армия, особенно зимой, больше всего нуждается в командирах батарей центрального отопления». Еще одно сообщение Борис из города Миасс из личного опыта нам прислал: «Казармы или плохо, или не отапливаются вовсе». В продолжение темы наш корреспондент во Владимире Светлана Ганенко спрашивала горожан, почему в российской армии год за годом повторяются вспышки массовых заболеваний.
Все зависит от командира. Вот и все. По большому счету от того, что творится в стране. В первую очередь. В стране плохо, в армии плохо. В стране хорошо, в армии хорошо.
Наверное, недосмотр военкомат, наверное, посылают таких больных. Пропускают военкоматы. Нет комиссии военкомата.
Заболевают только те, кто новобранцы. Люди, которые приходят, они просто неподготовленные. Там начинается режим и устав. И физические нагрузки, и тренировки. То есть организм молодых людей, которые вот в большинстве своем идут в армию, они не подготовлены. Мало очень из них спортивных ребят, мало очень из них тех людей, которые реально могут сопротивляться. Организм может сопротивляться всем.
В основном дети идут незакаленные.
Начальники плохо смотрят. Заставляют много на улице. Там холодно же. Плохо муж одевает. Не знаю, я служил тоже. Оденут кельзу и давай по плацу. Ну, массу я не знаю почему. Например, один заболел, надо его в санчасть. Они, может, в санчасть не отправляют. А так и все заражаются.
Наверное, связано или с экологией, или с продуктами, которые в нашей армии кормят солдат. Не знаю даже с чем. Потому что, в принципе, они же находятся в закрытом учреждении. Ну, там больные сильные бывают, но это не так часто.
Это плохо медики работают. И дают антибиотики. Для пацанов. Я уже прошел эту школу.
Ну, наверное, антисанитария какая-нибудь, нечистоплотность в чем-то.
Медицинское обслуживание там на уровне так, что дается одна таблетка, ломается пополам, одна от головы, а вторая от нижней части тела. К сожалению, так. И кроме как аспирин и зеленки там ничего нету. Соответственно, ничего удивительного, что люди заболевают серьезными заболеваниями.
Контроль, дедовщина, да.
Значит, санитария плохая или питание хромает?
Ну, потому что заставляют работать то, что не нужно, во-первых. Переохлаждаются и это заболевают, и осложнения получают.
Значит, плохо относятся к призывникам. Нормально, ребята, одевай, нормально корми. Никто не заболеет, я сам служил.
Не знаю, может, плохо смотрят за солдатами, раздетые ходят там в армии. Я думаю, поэтому.
Потому что в российской армии сейчас не с кого спрашивают, вот и все.
Так владимирцы отвечали на вопрос, почему в российской армии из года в год повторяются вспышки массовых заболеваний. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». В Голландии открылся Роттердамский кинофестиваль. В Неаполе поставлен экологический мюзикл. Составлен список самых дорогих художников. Таковы темы нашей сегодняшней рубрики «Культура, новости и комментарии».
Фильм американского сценариста, актера и режиссера Майкла Империоли «Голодные привидения» откроет в среду 38-й международный кинофестиваль в Роттердаме. Среди российских фильмов в различных программах на фестивале представлены «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие на родину» Андрея Харжановского, «Морфий» Алексея Балабанова, «Александра» Александра Сокурова, «Рассвет закат» Виталия Манского и «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона сталкера» Игоря Майбороды. Первый в Италии музыкальный спектакль «Защитим» об охране окружающей среды поставлен в Неаполитанском театре «Аугустео». Авторы Бруно Рубино и Джузеппе Ди Телла, режиссер Клаудио Инсеньо, хореограф Марко Селатти. Главный герой – сумасшедший старик, который хочет уничтожить живую природу. Британское агентство Art Tactic составило перечень имен 46 современных художников, чьи работы будут в наибольшей цене в ближайшие 10 лет. В списке Герхард Рихтер, Джефф Кунс, Синди Шерман, Роберт Гобер, Билл Виола, Ричард Принс. Составляя рейтинг, агентство Art Tactic опрашивало искусствоведов, аукционистов и владельцев галерей. В Стокгольме открыты бумаги по Нобелевскому делу Бориса Пастернака. Они становятся достоянием гласности по прошествии 50 лет после присуждения премии. Постоянный секретарь Шведской академии Хорас Энгдаль отметил, что никаких документов о причастности ЦРУ к пастернаковской награде не обнаружено. Эту новость комментирует Иван Толстой, автор книги «Отмытый роман Пастернака. Доктор Живаго между КГБ и ЦРУ».
Господин Энгдель удовлетворен, что письменных доказательств завербованности генсека ООН Дага Хаммаршельда в бумагах нет. Нет также и свидетельств того, что Пастернак мог целенаправленно использовать американские спецслужбы, чтобы напечатать свою книгу на Западе. Насколько мне известно, никто и никогда подобных глупостей не утверждал. Генсек ООН был политически и нравственно расположен отметить Пастернака премией. Вербовать Хаммаршельда не было никакой нужды. И не Пастернак использовал американские разведслужбы, а наоборот, они использовали его имя и его роман в «Холодной войне против коммунизма». И это я доказываю в своей книге многочисленными письменными и устными свидетельствами. Вероятно, секретарь Шведской академии мою книгу не читал. Конечно, разоблачающих документов в Стокгольмском архиве не найдено. Стоит ли объяснять, что профессиональные разведчики и не оставляют следов, где не надо? Тем более в таких публичных местах, как Нобелевские архивы. Тем более и не разведки даже, а агенты влияния, как Хаммаршельд, что называется «свои люди». Слова господина Энгделя напоминают аргументы тургеневского Базарова, который, разрезав лягушку и не найдя там души, утверждал, что значит ее и не существует.
Известный российский бизнесмен, глава и владелец Национального резервного банка Александр Лебедев приобрел одну из популярнейших британских газет «Evening Standard». Бывший подполковник КГБ Лебедев занимает 358-ю позицию в списке журнала Forbes. Его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов. В частности, ему принадлежат 30% акций компании «Аэрофлот». На паях с Михаилом Горбачевым он владеет 49% акций «Новой газеты». Лебедев – первый российский гражданин, ставший владельцем ведущей британской газеты. Подробности в репортаже из Лондона Натальи Голицыной.
Александр Лебедев и живущий в Лондоне его 28-летний сын Евгений начали вести переговоры о покупке Evening Standard более года назад. Поначалу переговоры оказались неудачными для российского финансиста. Глава издательского дома Daily Mail and General Trust лорд Роттермир отказал Лебедеву. Возможно, на это повлиял тот факт, что в прошлом Лебедев был сотрудником КГБ. Однако тучи над газетой сгущались. Ежегодно она теряла от 10 до 20 миллионов фунтов. На растущую нерентабельность повлиял, в частности, выпуск двух бесплатных лондонских таблоидов «London Light» и «London Paper», которые раздаются на улицах британской столицы. Видимо, более респектабельного покупателя, чем Лебедев, лорду Роттермиру, чья семья владеет газетой 30 лет, найти не удалось, и переговоры с Лебедевым возобновились. В результате российский бизнесмен приобрел контрольный пакет 75,1% акций газеты. Лорд Роттермир сохранил за собой 24,9% акций. Александр Лебедев и его сын Евгений уже основали для управления газетой компанию под названием Evening Standard Limited, которая будет базироваться в Лондоне. О сумме сделки ходят самые противоречивые слухи. Называют чисто символическую сумму в 1 фунт. Действительно ли сумма сделки составила 1 фунт? В интервью «Радио Свобода» представитель компании Daily Mail and General Trust Питер Рассел так отвечает на этот вопрос.
Сумма сделки не разглашается. Сообщение в прессе об уплате 1 фунта – это не более чем символ номинальной суммы. Могу лишь сказать, что Лебедев уплатил номинальную сумму и что подлинная сумма не будет оглашена. Почему называют сумму в 1 фунт? Об этом лучше спросить у репортеров. Согласно официальному заявлению Daily Mail and General Trust, опубликованному этим утром, Лебедев уплатил за газету номинальную сумму. Это все, что я могу сказать.
Сообщалось, что Александр Лебедев якобы собирался приобрести еще одну ведущую британскую газету «Independent». Так ли это?
Думаю, что это чистой воды спекуляции и слухи, исходящие из других газет.
Говорил представитель бывшего владельца Evening Standard компании Daily Mail and General Trust Питер Рассел. Комментируя сделку, лорд Роттермир заявил, что надеется, что Александр Лебедев разделяет его ответственность перед газетой и продолжит инвестировать в Evening Standard. Сам Лебедев пообещал, что его вмешательство в редакционную политику газеты будет близким нулю. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Психиатрическая экспертиза во Владивостоке признала матроса-контрактника с атомной подлодки «Нерпа» абсолютно вменяемым. Его подозревают в запуске системы пожаротушения на борту, из-за чего от отравления ядовитым газом, фреоном, в ноябре 2008 года погибли 20 человек. Один человек ранен при обстреле в дагестанском городе Хасавюрт. Госдума намерена контролировать расследование убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Представителям ОБСЕ не удалось достичь согласия на переговорах с министром иностранных дел России о продлении мандата наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. Президент США Барак Обама может посетить Москву уже в апреле. Об этом сообщает в четверг со ссылкой на источники в Госдепартаменте США газета «Коммерсант». Евросоюз заявил сегодня, что получил гарантии пропуска гуманитарной помощи для палестинцев на территорию сектора Газа. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни дала эти гарантии в Брюсселе во время переговоров с руководством ЕС. Американская General Motors перестала быть крупнейшим автопроизводителем в мире, уступив японской компании Toyota. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы возвращаемся к обзору центральной российской прессы. Рядом со мной в студии вновь Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Вам слово.
Глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов обнародовал сенсацию по определению российской газеты. Эта инициатива без суда наказывает тех, кто совершил административные нарушения. По мнению Антона Иванова, наказать рублем за неуплаченный вовремя налог или, скажем, штраф ГИБДД вполне могут и государственные чиновники. Тут, правда, есть нюанс. Если человек сочтет кару несправедливой, он вполне вправе обратиться в суд. Тогда его не накажут, как минимум, до решения людей в мантии. Вот еще одна инициатива. Это уже инициатива Министерства внутренних дел России. И речь идет о запрете авиапассажирам употреблять спиртные напитки как до, так и во время полета. Сообщают сегодня об этой инициативе газета «Газета» и «Московский комсомолец».
Ну, а пока в самолете бесплатных напитков нет, все только за деньги.
Ну, во всяком случае, в данной ситуации что сыграло свою роль? Это участившиеся случаи и инциденты с нетрезвыми дебоширами на борту лайнеров. Вот «Московский комсомолец» там приводит целый ряд всяких каких-то нехороших историй. В качестве первоочередной меры представители транспортной милиции предлагают ужесточить предполетный контроль пассажиров, а также значительно увеличить штрафы за правонарушение на борту.
То есть пьяных тоже не будут пускать в самолет?
Да, и будет такая процедура достаточно сложная, по типу, как вот проверяют водителей. Да, с алкотестером и так далее. Ну, то есть это еще такие прикидки. Вопросы все эти пока что обсуждаются и согласуются со специалистами Министерства транспорта и прокуратуры. Так что вот такая вот процедура может ожидать авиапассажиров в будущем. Ну, а на данный момент, как вы совершенно справедливо заметили, Михаил, на борту за деньги напитки предлагаются пассажирам. Посему представители большинства авиакомпаний, практикующих вот этот вот, вот такую продажу, не стали комментировать запретные инициативы МВД и предложили дождаться, когда все это будет оформлено законодательно. Ну, вот в том, что касается инициатив, о которых сегодня сообщают газеты.
Ну, а есть ли публикации, посвященные кризису в газетах? Наверняка ведь эта тема не исчезла из газет.
Она не исчезла, конечно же, и таких публикаций множество. В частности, «Известия», центральную публикацию посвящают тому, как граждане встретили Новый год. Ну, тут вот идут такие в начале статьи, значит, выражения «гулять-то гулять», сейчас пошла такая пьянка «режь последний огурец», социологи подтвердили, что россияне верны этим народным истинам и в новогодние праздники потратили на 22% больше, чем обычно. Итоги праздников показали, что погуляли россияне как в последний раз. Сразу после новогодних каникул вспомнили о кризисе и немедленно затянули пояса. Расходы упали на 17% от нормального уровня. Ну вот и «Известия» размышляют о том, хорошо ли, что даже в кризис россияне тратят на праздники последние деньги. Может, лучше было бы обойтись без таких каникул и поберечь здоровье. В «Московском комсомольце» публикация, озаглавленная «Выселение России будет расти». Печальная эпопея российских заемщиков продолжается. В особенно неприятном положении оказались те, кто взял долларовые кредиты. Скачки обменного курса привели к тому, что надо платить все больше и больше. В итоге, как подсчитали эксперты, на улице могут оказаться сотни тысяч россиян, подписавшихся на ипотеку. Ну, не говоря о том, что и потребительских кредитов выдано совсем немало, таких как, например, на покупку авто. Так что, если не принять срочных мер, бездомными могут стать сотни тысяч граждан, которые взяли долларовые кредиты, предупреждает МК. Еще такой вот один аспект. Загрузка московских гостиниц и средняя стоимость их номеров в октябре-декабре 2008 года испытали рекордное снижение. Об этом сообщает газета «Коммерсант». И отмечает издание, что до сих пор мэрия говорила только о дефиците отелей. Считалось, что городу не хватает 8-9 тысяч номеров.
А сейчас там понижают цены.
А сейчас там, да, понижают цены, и недозагрузка номеров имеет место, выражающееся таким показателем, как 14%, то есть по сравнению с предыдущим годом.
Ну, видимо, и путешествовать стали меньше.
Конечно же, конечно. Так что, несмотря на все на это, по итогам прошлого года российская столица осталась самым дорогим в мире городом по стоимости гостиничного номера. Несмотря на все вот эти понижения. Так что есть чем себя поздравить.
Спасибо, Валерия. Это был обзор прессы с Валерией Шабаевой. Ну а нашу программу «Время свободы», утренний выпуск завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о кольчуге Барака Обамы. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как героя встретили техасцы, отслужившего свой президентский срок Джорджа Буша. Около 3000 человек встречали бывшего президента в аэропорту, куда приземлился бывший президентский самолет. «Спасибо за то, что мы жили в безопасности, президент Буш. Будь смелым, будь Бушем». Явно воодушевленный и лозунгами, и теплыми чувствами земляков, Джордж Буш уверил их, что хотя годы президентства были замечательным временем, ничто не сравнимо с заходом солнца в Техасе. О планах бывшего президента пока известно мало. Не так давно он купил дом в предместье Далласа, который чета Буши намерена сделать своей главной резиденцией. Основное время Джордж Буш готов пока посвятить сочинению мемуаров и сбору средств на сооружение президентской библиотеки, которая будет сооружена в Методистском университете в Далласе. Ее создание, по некоторым сообщениям, обойдется более чем в 200 миллионов долларов. 20 лет усилий по очистке окружающей среды продлили жизнь американцам в среднем на 5 месяцев. Такой твердый вывод сделали американские ученые, увязавшие снижение содержания вредных выбросов в воздухе с повышением продолжительности жизни. Активная борьба со смогом началась в Америке после принятия в 70-м году закона, предоставившего федеральным властям право устанавливать допустимые уровни выбросов в атмосферу продуктов сгорания. Это и автомобильные выхлопы, это и выбросы заводов и электростанций. В среднем за эти годы загрязнение воздуха снизилось на треть. Это, как считают врачи, заметно снизило опасность легочных и сердечно-сосудистых заболеваний. В наиболее загрязненных индустриальных городах, где промышленное производство вдобавок и сильно сократилось за два десятилетия, например, Питтсбурге или Буффало, результаты еще заметнее. Там люди живут на 10 месяцев больше благодаря чистоте воздуха. В то время как сотни миллионов людей по всему свету следили за улыбающейся первой четой государства, покинувшей свой лимузин, чтобы во время инаугурационного шествия проделать пешком часть пути от Капитолия до Белого дома, нервы агентов секретной службы и многих людей из окружения президента, как говорят, были на взводе. Дело в том, что на небольшом отрезке Пенсильвания-авеню, где над ней возвышаются с одной стороны коммерческие здания, никто не мог гарантировать безопасность президента. Хотя становятся известными некоторые подробности небывалых мер по охране нового президента во время вступления в должность, рассказывает Владимир Морозов.
Всеобщий интерес вызвал лимузин, в котором президент Барак Обама с женой ехал от Капитолийского холма к Белому дому. Это Кадиллак модели 2009 года, выпущенный компанией General Motors и получивший прозвище «Зверь». Сама компания и охраняющая президента секретная служба сообщают только то, что машина выше той, на которой ездил президент Джордж Буш, у нее больше окна, и она оснащена самой современной в мире системой связи. Изучившие снимки зверя эксперты полагают, что он весит от 7 до 8 тонн. Под элегантной внешностью Кадиллака спрятан настоящий танк. Толщина его брони, сделанной из слоев стали, титана и керамики, местами достигает 20 сантиметров. Никто не знает, сколько стоит машина, но, видимо, немало. Если General Motors убедит еще несколько миллионов человек купить такой бронированный лимузин, то компания сразу поправит свои дела, и ей не понадобится финансовая помощь от правительства. Сегодня новую машину для президента делают каждые 4 года. Большая коллекция таких лимузинов находится в музее Генри Форда в Детройте. Но машины Джорджа Буша и Барака Обамы туда не попадут. После терактов 2001 года охрана президента настояла на том, что она сама будет до винтика разбирать отслужившие свое лимузины и переплавлять их в металлолом, с тем, чтобы сохранить в тайне секрет устройства машины. Мало пока известно о бронированной одежде, в которую, по некоторым сведениям, был одет Барак Обама в день передачи власти. Неназванные источники сообщают, что это был костюм, созданный колумбийским дизайнером Мигелем Кабалеро. Одна только рубашка от Кабалеро стоит $7,500. Зато она может защитить вас от пистолетной пули 9-го, кстати, очень крупного калибра. Лично я знаю живущих на севере штата Нью-Йорк охотников, которые с пистолетами такого калибра ходят на медведя. Для справки, в марте 1981 года Рональда Рейгана едва не убили из пистолета 22-го, то есть гораздо меньшего калибра. Тогда 70-летнему президенту прострелили легкое, и он едва не умер от потери крови. По описаниям экспертов, материал, созданный Мигелем Кабалеро, содержит более 3 слоев, защищающих от пули, но сохраняет удивительную эластичность. Не случайно, что закованный в такую одежду моложавый президент двигался легко и свободно. При той же толщине гибкость материи в 7 раз больше, чем у широко распространенных бронежилетов, в которых использован материал кевлар.
В ближайшие годы самым безопасным убежищем для президента станет Белый дом, который ему вряд ли удастся часто покидать. Убежищем, которое знатоки порой называют самой роскошной золотой клеткой. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Утренняя программа «Время свободы» завершена. Слушайте в следующем часе новую программу, программу «Свобода в 9». Я, Михаил Савенков, остаюсь с вами и благодарю за работу в течение этих 2 часов нашего продюсера Михаила Касторова. До встречи в следующем часе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15.